Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. На родине моего дедушки почти все зарабатывали себе на жизнь обработкой льна. Уже 5 поколений моих земляков, задыхаясь от пыли, трепали лен и давали этой пыли медленно убивать себя. Это были терпеливые и веселые люди. Они ели козий сыр и картошку, а иногда лакомились кроликом. По вечерам они сидели у себя дома. Пряли, вязали, пели, пили мятный чай и были счастливы. Днем в мастерской они допотопными орудиями превращали льняные стебли в волокно, не имея возможности защитить себя от пыли и от жара сушильных печей. В домах у них стояла одна единственная кровать, напоминающая шкаф. На ней спали родители, а дети укладывались на скамьях, выстроившихся вдоль стен. С утра комнату наполнял запах супа. По воскресеньям на столе появлялась птичья гуска. А по большим праздникам, когда мать, улыбаясь, наливала в черный желудевый кофе молоко, и он становился все светлее и светлее. На лицах детей появлялся румянец радости. Родители рано отправлялись на работу, в их отсутствие дома хозяйничали дети. Они подметали, прибирали, мыли посуду и чистили картошку. Драгоценные желтоватые клубни, тонкие очистки от которых они должны были предъявлять родителям, чтобы снять с себя подозрения в расточительности или легкомыслии. После возвращения из школы дети отправлялись в лес, где они, смотря по времени года, собирали либо грибы, либо травы, мяту, тмин, чебрец, ячменник, а также наперстянку. Летом, когда на тощих лугах уже была скошена трава, дети собирали ромашку. За килограмм ромашки им давали 1 пфенник, а в городской аптеке ее продавали нервным дамам по 20 пфеннигов. Особенно ценились грибы. За них платили 20 пфеннигов за килограмм, а в городе в магазине продавали за 1 марку 20 пфеннигов. Осенью, когда сырость выгоняла грибы из земли, дети забирались далеко в зеленую глушь лесов. Почти каждая семья имела свои грибные места. Старики по секрету рассказывали о них сыновьям, а те — своим детям. Леса принадлежали балекам. Поля, где рос лен, также принадлежали им. Балеки жили в замке. Там, рядом с помещением, где кипятили молоко, находилась каморка, в которой жены глав семейства балеков взвешивали грибы, травы, ромашку и платили за них. На столе возвышались большие весы балеков, старинные, с завитушками, выкрашенными блестящей бронзовой краской. Перед этими весами стояли еще прадеды моего деда. В грязных детских ручонках они держали корзинки с грибами и бумажные кульки с ромашкой. Они напряженно следили за тем, как фрау Балек клала гирьки на весы. До тех пор, пока колеблющаяся стрелка не останавливалась на черной черте, этой тонкой черте справедливости. Каждый год черту эту приходилось рисовать заново. Потом фрау Балек брала толстую книгу в коричневом кожаном переплете, и прежде чем платить деньги пфенниги, гроши и лишь очень-очень редко марку. Она записывала в книге вес своих покупок. И уже тогда, когда еще мой дед был маленьким, рядом с весами стояла большая стеклянная банка, наполненная кислыми леденцами, теми самыми, которые продавались по марке за килограмм. И если та фрау Балек, которая в то время хозяйничала в каморке, была в хорошем настроении, она опускала руку в банку и наделяла каждого ребенка конфеткой. Лица детей розовели от радости, как в те дни, когда по большим праздникам мать наливала им молоко в кофе, молоко, которое делало его все светлее и светлее, до тех пор, пока он не становился таким же белесым, как косы девочек. Один из непреложных законов, которые установили балеки, гласил: «Никому в деревне не разрешается держать весы». Этот закон был установлен так давно, что никто уже не размышлял над тем, когда и почему он появился. Но каждый, кто посмел бы нарушить его, немедленно терял работу, и от него уже не стали бы принимать впредь грибы, чебрец, тмин, ромашку. Власть балеков простиралась так далеко, что и в соседних деревнях никто не помог бы моим землякам, и никто не взял бы у них лесных трав. Но еще в те времена, когда прадедушки моего дедушки были маленькими, когда еще они собирали и продавали грибы, из которых в городе делали приправу к мясу или начинку для паштета, С тех незапамятных времен никто никогда не помышлял о том, чтобы нарушить этот закон. Муку насыпали мерками, яйца продавали поштучно, холст мерили локтями. А что касается остального, то старинные, с золотыми завитушками весы балеков не вызывали никаких подозрений. И пять поколений, сменявших друг друга, доверяли черной колеблющейся стрелке все, что они собирали с детским усердием. Правда, среди этих тихих людей были и такие, которые пренебрегали законами. То были браконьеры, стремившиеся в одну ночь заработать больше, чем они могли бы получить за целый месяц, обрабатывая лен. Но даже у них никогда не возникала мысль купить или сделать себе весы. Мой дедушка был первым смельчаком, решившим проверить справедливость балеков. Тех самых балеков, которые жили в замке, имели два выезда и оплачивали одному из деревенских парней учения в духовной семинарии. Тех самых балеков, у которых каждую среду играл в карты священник, к которым приезжал с новогодним поздравлением сам окружной начальник в своей коляске, украшенной гербом кайзера, и которым в новом 1900 году сам кайзер пожаловал дворянство. Мой дедушка был умный и старательный. Он уходил в лес дальше, чем кто-либо из детей в нашей семье. Он даже добирался до самой чащи, где, по преданиям, обитал великан Билган, охранявший там сказочные сокровища. Но мой дедушка не страшился Билгана. Когда он был еще совсем маленьким, он забирался в чащу и возвращался домой с богатой добычей. Он находил даже трюфели, за которые фрау Балек платила по 30 пфеннигов за фунт. На чистом листке календаря дедушка записывал все, что он приносил балекам. У него был записан каждый фунт грибов, каждый грамм тмина. А справа? Рядом он писал, сколько ему заплатили за все это. Своими детскими каракулями он записывал каждый пфенник, который получал с тех пор, как ему минуло 7 лет. А когда ему исполнилось 12, наступил 1900 год. И балеки, в честь того, что кайзер присвоил им дворянство, подарили каждой семье в деревне четверть фунта настоящего кофе, того, который привозят из Бразилии. Мужчинам дали бесплатно пиво и табак, а в замке устроили большое празднество. Множество колясок стояло в тополевой аллее, ведущей к замку. Кофе начали раздавать еще за день до праздника в той же маленькой каморке, в которой уже почти 100 лет стояли весы балеков, звавшихся теперь Балеки фон Билган, потому что, по преданию, дворец великана Билгана стоял как раз на том месте, где находился дом Балеков. Дедушка часто рассказывал мне, как он после школы пошел к Балекам, чтобы получить кофе для четырех семей, для семьи Чехов, Вейдлеров, Фолосов и для своей семьи, для Брюхеров. Это было после обеда в канун Нового года. Соседи хотели прибраться, испечь что-нибудь к празднику, и поэтому решили, что не стоит посылать срать сразу четырех мальчиков за четвертушкой кофе. Вот почему пошел один только дедушка. И вот он уже сидит на маленькой узкой деревянной скамейке в знакомой каморке, а служанка Гертруда отпускает ему готовые пакетики кофе, 4 пакетика по четверть фунта. Дедушка посмотрел на весы. На левой чашке еще лежала фунтовая гиря. Фрау Балек фон Билган не было, как обычно, в каморке. Она занималась приготовлениями к празднику, и Гертруда захотела угостить дедушку конфетой. Но когда она опустила руку в банку с леденцами, то заметила, что банка пуста. Эта банка наполнялась раз в год, и в ней помещался ровно килограмм конфет того сорта, которые стоили 1 марку. Гертруда засмеялась и сказала: «Обожди, я принесу новую порцию». И мой дедушка остался один со своими 4 пакетиками весом в 1/4 фунта каждый, которые были запечатаны на фабрике. Он стоял перед весами, где лежала оставленная кем-то фунтовая гиря. И дедушка взял 4 пакетика кофе и положил их на пустую чашу весов. Его сердце сильно забилось, когда он увидел, что черная стрелка весов справедливости остановилась слева от черты, а чаша с фунтовой гирей оказалась внизу, в то время как чаша с фунтом кофе поднялась довольно высоко. Сердце у него билось сильнее, чем в то время, когда он лежал в лесу, спрятавшись в кустах, и ждал, что появится великан Билган. Он вынул из своего кармана камешки, которые носил с собой, чтобы стрелять из рогатки в воробьев, клевавших в их огороде капусту. 3, 4, 5 камешков должен был он положить рядом с 4 пакетиками кофе, чтобы чаша, где лежала фунтовая гиря, поднялась и стрелка сравнялась, наконец, с черной чертой. Дедушка снял кофе с весов, завернул 5 камешков в свой носовой платок, и когда Гертруда вернулась с большим килограммовым пакетом леденцов, которых опять хватило бы на целый год. Ведь время от времени лица детей должны были покрываться румянцем. Когда Гертруда с шумом начала высыпать эти леденцы в банку, худенький бледный мальчуган стоял перед ней так, словно ничего не произошло. Но дедушка взял только 3 пакета кофе, и Гертруда удивленно и испуганно посмотрела на бледного мальчугана, который бросил на землю кислую конфетку, растоптал ее и сказал: «Я хочу поговорить с фрау Балек». «Ты хочешь сказать, Балек фон Билган?» — поправила его Гертруда. «Хорошо, пусть будет фрау Балек фон Билган». Но Гертруда просто высмеяла его. В наступивших сумерках дедушка пошел обратно в деревню, отнес чехам, вейдлерам и фолосам их кофе и сказал, что он должен еще пойти к священнику. И хотя уже наступила ночь, он ушел из деревни. 5 камешков, завернутых в носовой платок, он нес с собой. Ему пришлось проделать немалый путь, пока он нашел человека, которому разрешалось иметь весы. В деревнях Блаугау и Бернау никто не имел весов, это он знал. И дедушка шел мимо этих деревень, не останавливаясь, пока после 2-часового пути не достиг маленького городка Дильхейм, где жил аптекарь Хоник. В доме Хонига пахло свежими блинами, а от самого Хонига, открывшего дверь замерзшему мальчику, пахло пуншем. В своих тонких губах Хоник держал толстую сигару. Задержав на секунду холодные руки мальчика, он сказал: «Ну что твоему отцу стало хуже? Опять что-нибудь с легкими?» «Нет, я пришел не за лекарством, я хотел». Дедушка развернул платок, вынул 5 камешков, показал их Хонигу и сказал: «Я хотел бы взвесить вот это». Он испуганно посмотрел в лицо Хонига, но, убедившись в том, что Хоник не возражает ему, не рассердился и ничего не спросил, дедушка сказал: «Они весят столько, сколько недостает справедливости». Лишь тогда, когда дедушка вошел в теплую комнату, он почувствовал, что совсем промок. Снег набился в его худые ботинки. Ветки в лесу обсыпали его одежду снегом, который теперь растаял. Дедушка устал и проголодался. Вдруг он заплакал, потому что ему вспомнилось, сколько грибов, трав и ромашки было взвешено на весах, которым, чтобы быть справедливыми, не хватало веса 5 камешков. И когда Хоник, качая головой и держа в руке 5 камешков, позвал жену, дедушка вспомнил о своем отце, деде и прадеде, которые взвешивали грибы и травы на тех же весах, и он почувствовал, как его захлестывает громадная волна несправедливости. Он заплакал еще сильнее, сел без спросу на стул в комнате Хонига, не заметив даже, что добрая толстуха Фроник поставила перед ним блины и чашку горячего кофе. Он перестал плакать лишь тогда, когда сам Хоник вернулся из аптеки, потрясая камешками, которые он держал в руке, и тихо сказал своей жене: «Ровно 1/10 килограмма». Дедушка проделал 2-часовой путь обратно через лес, вытерпел побои дома, не отвечал, когда его спрашивали про кофе. Все это время он не произнес ни единого слова. Весь вечер он считал, сидя над бумажкой, где было записано все, что он когда-то приносил фрау Балек. А когда часы пробили полночь, и в поместье раздался праздничный салют, когда в деревне послышались приветственные крики и затрещали трещотки, когда вся семья обнялась и поцеловалась, в наступившей новогодней тишине прозвучали слова моего дедушки: «Балеки должны мне 18 марок и 32 пфеннига». И опять он вспомнил обо всех деревенских ребятах, вспомнил о своем брате Фрице, который приносил так много грибов, о своей сестре Людмиле, о многих сотнях детей, которые собирали грибы, травы, ромашку для балеков. Но на этот раз он не заплакал, а рассказал родителям, братьям и сестрам о своем открытии. Когда балеки фон Билган в первый день Нового года пришли в церковь к обедне, их коляску уже украшал новый сине-золотой герб, на котором был изображен великан, расположившийся под сосной. они увидели обращенные к ним ожесточенные худые лица людей. Баляки ожидали, что жители вывесят в их честь гирлянды, что утром деревенская капелла проиграет гимн, что они услышат возгласы. Хойль. Но когда они проезжали через деревню, она казалась вымершей. А в церкви лица бледных людей глядели на них молча и враждебно. Сам священник, выйдя на амвон, чтобы произнести праздничную проповедь, почувствовал холод, исходивший от этих людей, обычно столь тихих и мирных. И он с трудом, спотыкаясь и запинаясь, произнес свою проповедь и, весь взмокший, вернулся к алтарю. А когда Балеки фон Билген после мессы покинули церковь, они прошли через шпалеры молчаливых, суровых людей. Молодая фрау Балек фон Билген остановилась около детских скамеек, разыскала глазами моего дедушку, маленького бледного Франца Брюхера, и спросила его громким голосом, прозвучавшим на всю церковь: «Почему ты не взял кофе для своей матери?» И мой дедушка встал и ответил: «Потому что вы должны мне столько денег, сколько стоит 5 килограммов кофе». Он вынул из своего кармана 5 камешков, показал их молодой женщине и сказал: «Вот столько, 0,1 килограмма, не хватает на каждый килограмм вашей справедливости». И прежде чем женщина смогла что-либо ответить на это, мужчины и женщины в церкви запели: «Земная справедливость, а Господь убила тебя». В то время, как Балеки находились еще в церкви, Вильгельм Фола, браконьер, проник в маленькую каморку и унес весы и большую толстую книгу в кожаном переплете, в которой был записан каждый килограмм грибов, каждый килограмм ромашки и все, что Балеки скупали в деревне. И всю вторую половину первого дня нового года мужчины из деревни просидели у моих предков, присчитывая каждым 10 килограммам еще 1 килограмм, тот, на который их обвешивали Балеки. И когда выяснилось, что их обсчитали таким образом на много тысяч талеров, а конца счету все еще не было видно, прибыли жандармы, посланные окружным начальником. Стреляя, они валились с саблями наголо в комнату моего прадедушки и захватили весы и книгу. Они убили сестру дедушки, маленькую Людмилу, и ранили нескольких мужчин. Одного из жандармов заколол Вильгельм Фола, браконьер. Взбунтовалась не только наша деревня, но и Блаугау и Бернау. Почти целую неделю не работали льняные мануфактуры. Прибыло много жандармов, которые угрожали мужчинам и женщинам тюрьмой. И Балеки вынудили священника продемонстрировать в школе перед всем народом весы, чтобы доказать, что стрелка справедливости правильно показывала вес. Мужчины и женщины снова отправились трепать лен, но никто не пошел в школу, чтобы поглядеть на священника. Он стоял совсем один со своими гирями, весами и пакетиками с кофе, беспомощный и грустный. Дети вновь собирали грибы, ромашку, тмин и травы. Но каждое воскресенье, как только Балеки выходили из своего замка, они слышали: «Земная справедливость, а Господь убила тебя». Так продолжалось до тех пор, пока окружной начальник не приказал объявить во всех деревнях, что петь это запрещается. Родители моего дедушки вынуждены были покинуть деревню, покинуть свежую могилу своей маленькой дочери. Они стали корзинщиками, но никогда не жили подолгу на одном месте, потому что им было больно видеть, как повсюду стрелка весов отклонялась от черты справедливости. Они брели за повозкой, которая медленно двигалась по шоссе, таща за собой худую козу. И тот, кто проходил мимо, слышал иногда, как они пели запрещенный стих. Если их спрашивали, то они рассказывали о Балеках фон Билген, чья справедливость на 0,1 не дотянула до полного веса. Но почти никто не хотел слушать моих предков. Примечание. 1. Платить деньги пфеннике, гроши и лишь очень-очень редко марку. Пфенник. 0,01 марки, грош, в данном случае разговорное обозначение 10-пфенниговой монеты. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.